вечеря. Приветствуем, друзья!
Здравствуйте!
Вам знакомы наши собеседники Илья Купришов и Ирина Мартас. К вашим услугам и к нашим. Они с серьезными намерениями поговорить о... В принципе, мы так договорились, если вы не возражаете, то мы самим представим, предложим с темой-то определиться.
Да. Нам очень любопытно вопрос об отношении религии и творчества. То есть дело в том, что творчество воспринимается как свобода самовыражения, и искусство это прежде всего для людей свободных. Ну, мы не берем СССР, где были определенные какие-то рамки и свои понятия об искусстве. Мы берем искусство вообще. Человек творческий, к нему же снисходит вдохновение, он старается создавать что-то новое. А религия, у нее изначально есть определенные рамки. То есть, например, каноны написания икон не менялись уже бог знает сколько лет. И также и церковная музыка. Опять же, все вот эти вот каноны, как может существовать творческий человек?
Под таким гнетом клерикализма. Ир, ну это, вы знаете, все-таки не отменяет творчество. Вот когда вы упомянули о Советском Союзе, поневоле какая-то внутренняя мысль, я все-таки родился, вырос в это время и, мало того, принимал участие в таком детском элитарном творчестве для съездов партии, для встречи Брежнева в Артеке. Я принимал участие вот в этих творческих коллективах. Я читал стихи, моя была узкая специализация, а были мальчики, которые танцевали на пальчиках, были необыкновенными голосами хоры советских времен. И сказать, что советская идеология железобетонной плитой, лежа на душах народа, тем не менее лишала возможности творчества, нельзя. Хотя были задачи, там, соцреализм, отображение жизни там, и труда строителей социализма. Но, тем не менее, прекрасные были произведения искусства. И когда, если меня просят перечислять какие-то, на мой взгляд, самые гениальные, например, фильмы, то среди там каких-нибудь Федерико Феллини, там, Ингмара Бергмана, Бернардо Бертолуччи, фильмов каких-то лучших, я назову и Козинцева «Гамлет» со Смоктуновским. Это было в самом советском режиме сделано. Какие-то еще фильмы. Ну, может, я не такой уж сильный поклонник там Тарковского, но... Были замечательные произведения, несомненно. Я думаю, что еще больше вспомнят наши дорогие телезрители. Таким образом, сама идеология, даже дубовая, даже такая поддельная, не могла совершенно лишить людей творческих возможности творить. Что тем более касается церкви, где некоторые ограничения совершенно справедливы. Например, что церковный дух, какие формы отменяет? Популяризация греха во всех его формах неуместна. Будь то это плотской какой-то грех, распущенность, там
вот
чувственная.
Тут любопытно.
Будь это гордыня.
Могут ли православные танцевать современные танцы?
Ведь это искусство, оно уже развивается.
Конечно, современные танцы и даже несовременные. Ну, в свое время, например, в Российской империи были вполне в обиходе. И даже некоторые из тех, кого мы сейчас почитаем как святых, прекрасно блистали на балах, умея и мазурку танцевать, и вальсы, и прочие танцы. Если спрашивать про современные танцы, от ламбады там к шесту, там, вокруг которого надо вращаться тесно, его обвивая, как змея.
Ну нет, шест то... мы не берем, это все-таки радикальное направление. А вот... Что-то более общего, типа хип-хопа.
Вообще, я-то танцевал много и в разных стилях. Когда я еще был студентом творческого вуза, или до этого, вернее, тогда я танцевал еще что-то неоформленное, как все молодые танцуют. Но я не был тогда еще христианином. Когда я стал студентом ГИТИСа, то наши танцы стали в своем роде блистательными. Мы занимались классическим станком и такой хореографией высокой танцевали то, что танцевали. Сейчас я, как вы понимаете, не имею права танцевать. Даже у священника есть такой установка, такая почти юридическая, что когда на каком-то банкете, где он присутствует, ну, по случаю какого-нибудь торжества, начинаются танцы, он уже, как правило, должен ретироваться.
Все-таки ограничивает в чем-то.
Конечно.
А получается, а простые верующие, у которых нет какого-то сана, они тоже не могут танцевать?
Знаешь, здесь уже мы с вами в прошлых встречах такое интересное слово. Я все время выворачивал ваши доводы. А мотивация? Смотря как, помнишь, когда Мимино фильм, там он показывает в своей деревне фильм, и там какое-то ли индийское кино, и герой сидит, а вокруг него какая-то милая женщина извивается, танцует. И простые люди, чабаны, глядя на эту картину, сидит мужик, вокруг него женщина. Ходит, ходит, ходит как-то так. То глазами, то руками, то бедрами.
Но это
они спрашивают. Но очень важно, что они спрашивают, что она хочет. Ничего она не хочет, она танцует. Вот. Вопрос, что ты хочешь, когда ты танцуешь? То, что сказать, что у меня просто душа поет, и я танцую. Это как-то, знаешь, не очень осмотрительно и точно сформулировано.
Но когда... почему? Ведь можно поймать ритм, когда музыка тебя захватывает, и тебе хочется...
Получить наслаждение от своего участия в ритме. Наверное, в этом что-то есть такое гедонистическое. Вот. Но в любом случае это делаешь не один. Ты часто одна танцуешь?
Ну, преимущественно, да. Потому что при людях я стесняюсь.
Не знаю.
Кому-то охота самовыразиться, а получается...
Я думаю, что мы говорим все-таки о публичных танцах.
Ну, вообще мы говорим о публичных танцах. Допустим, там православная девушка. Может ли она пойти на танцы?
Значит, такое мнение здесь не только мое, я думаю, более опытных духовников, что сама по себе хореография злом не является. Сам по себе навык какого-то гармоничного управления со своими конечностями, так, чтобы все-таки быть не колченогим, не угловатым, а все-таки, ну, более-менее комфортно, даже хотя бы размещаться в наших креслах. Но все равно это требует некоторой организации, такого мышечного корсета, какой-то стати, которая тоже не сама по себе. Вот это обывательская фигура такая, за которой сидят и лузгают семечки или сидят за компьютером, какие-нибудь головастики. Это совсем не идеал христианский. Поэтому иметь развернутые плечи, иметь какую-то организованную фигуру, конечно, следствие некоторых занятий, в том числе и хореографических. Другое дело, что это уместно в юности. Я бы сказал, даже в младенчестве и в таком подростковом возрасте. Как раз время, когда складывается и фигура девочки, и фигура мальчика.
То есть только со спортивными целями.
Ну, то есть, получается, это ты разве это считаешь спортивным? То, что я вот исчислил, это совсем не спорт. Это для себя и жизнь, это для себя и семейная жизнь, это для себя и профессиональная жизнь. Вот если ты учишься на журналистике, сутулая журналистка, но это сама по себе, от нее не ждешь, что она напишет что-то хорошее.
Ну, вот. Сутулый кто угодно не очень приятен, но сейчас же мы говорим не о спине, а именно о танцах.
А я тебе говорю именно о хореографии как некоторой функции, которая помогает личности... В том числе в телесном ее виде быть организованной. А если брать просто танцы ради танцев, то, конечно, это прелюдия плотских отношений. Так вот,
ну,
если примитизировать.
Почему сразу прелюдия плотских отношений? Что... А как же балет?
Балет – это как раз вот какой-то творческий спорт очень высокого уровня. При том, что с балетом я тут в этом специалистом не являюсь, но то, что вокруг балета накручено. Но все-таки это европейская культура. Расхристианизированной Европы, несомненно. Конечно, мы не можем не восхищаться искусством балета, и я понимаю, о чем говорят рукоплескания в Большом театре, но, тем не менее, не могу освободиться от мысли, что если женщина или молодая дама в одном белье поднимает ноги, опускает ноги, то христианину не вполне, как сказать, логично в связи с целями его жизни, на некоторой чистоты его внешней и внутренней жизни, пялится на это зрелище, считая, что это просто балет. Вот, как и мужчины в колготках в обтяжку до невозможности.
Но это искусство, оно может быть и таким, и
понятно.
Получается ограничивать все-таки.
Ну, разумеется, тут уж надо выбирать. У меня был такой выбор по жизни. Выбираешь ты мельпомену, будешь ты артистом, и на тебя будут ходить, либо ты выбираешь спасение души. И со Христом, за Христом идешь сам, и тогда приходится с чем-то расставаться. Поэтому не то, чтобы церковь запрещает, за то, чтобы запретить балет в Российской Федерации. Такого и слуха нет. И мало того, я тебе скажу, даже танцевальные коллективы выступают и на больших церковных праздниках, на которых присутствуют иерархи. И это, в общем, никого не всерьез не коробит. Хотя мне мне тоже говорили, не хватает вкуса у организаторов каких-то концертов на крупных церковных мероприятиях. Зачем же они пустили этот балет 21 века, когда у них там ничего не прикрыто, а сидят монахи и иерархи. И, в общем, всякий мирянин понимает. Ну, а там уж пойми, пойди там согласуй все эти моменты. Почему пригласили этого режиссера? Она считает, что балет это всегда хорошо. Вот. И у нее вот этот момент личного аскетизма как-то не на высоте. То есть для нее ничего подобного, ничего особенного.
Ладно, с балетом понятно, там как бы определенная одежда. А русские народные танцы?
Только не везде. Вот. Поэтому, конечно, имеет место в нашей жизни хореографии. И эти танцы, ну, есть им место. Я когда, например, я бываю на венчании, все-таки наши студенты иногда женятся. Если они расписываются, то я там не бываю, конечно. Но если они венчаются, а то я сам венчаю, именно так чаще всего, если приглашают, то вовсе мы не считаем для себя унизительным оказаться за этим столом. Наоборот, как-то и почет оказывается, батюшке уважение. Его, бывает, посадят не на последнее место, а прямо рядом с женихом, а с мужем уже, который был повенчан.
А если человек, допустим, он искусствовед, и ему интересно искусство, а искусство у нас развивается, и ему нужно, как бы, нужно и хочется это отслеживать. А какие-то современные формы, возможно, не подходят для православия. И как-то...
Чтобы это смотреть. Ну, как искусствовед, он может смотреть.
То есть он не будет совершать что-то плохое?
Ну, это получается профессиональное дело. Мы же тоже, как, например, профессионалы-теологи...
Это что-то светское уже получается.
Ну, как профессионалы-теологи, мы тоже изучаем демонические культы. Если ты, не будучи, как сказать, теологом, то почему-то интересуешься, как там кровавые жертвы какие приносили славяне до крещения и так далее, то это будет странно. Почему вас это интересует? Вы поинтересуетесь вон у батюшки, там, как там к исповеди приготовиться, какие обязанности у венчанных супругов и так далее. А когда мы, теологи, изучаем те же самые ислам, там, буддизм. Это профессионально. Как же я тебе и сказал, я не договорил, что я прихожу на венчание, ну, после венчания, на банкет. Я посижу там и с большой радостью скажу несколько тостов, но когда начинаются танцы, я не скажу «отлучу», я скажу: «ребята, мне пора, за мной уже приехали». Вот. Но это участвует, потому что я в данном случае присутствую на светском празднике, ну, уже, кстати, это отмечание, но как священник. Поэтому я поучаствовал, и никто мне этого упрек не поставит. Так и здесь, когда мы что-то вынуждены изучать, например, разнообразные новые течения. И да, больше скажу, есть специалисты, например, психологи православные. Так они же вообще патологии изучают. Или следователь. А следователь православный, с кем он должен иметь дело? С уголовником?
Ну, разумеется. А вот, допустим, если получается, что есть какая-то... То есть у искусства светская больше сторона, то почему, допустим, очень многие концерты различных людей сразу встречают просто гнев и ненависть христиан?
Ну, не всех.
Что само по себе уже как-то противоречит.
Ой, знаешь, вот когда какие-нибудь вот эти изукрашенные в мертвецов, на «М» начинается какой-то... Такой какой-то...
Марин Мэнсон?
Ну да, какой-нибудь... Что такое?
Православные начали вести себя, как по мне, так хуже, чем Марин Мэнсон. У него это сценический образ, определенное поведение, а начали там вести себя как варвары.
Ну, демонический образ, понимаешь? Я согласен, мы с тобой говорили уже как-то в одной из передач, что христиане, огорчаясь от нецерковного там поведения чего-то, ну, вправе, как сказать, огорчаться или сказать свое мнение, но
они же не заряжаться, могут пытаться это
заряжаться агрессией, конечно, это не очень здорово. Знаешь, когда православные имеют право на, ну, не то что на агрессию, но на активную защиту, когда расслеваются дети. Когда, например, вот что-то, на что ты считаешь, имеешь право, взрослая девушка имеет право. Я выбрала этот концерт, я туда пошла. Но когда в прайтайм идет там «Дом-2» или какие-то другие там фильмы, он снимал тогда «Школа» Германика, да, такая, по-моему, странная фамилия у режиссера, вот где школа показана как какой-то паноптику, как какое-то соборище извращенцев, каких-то развратных каких-то детей, презирающих всяких учителей, презирающих своих родителей, у которых кроме там секса и каких-то еще удовольствий ничего и нету, в общем, за душой. Ну, конечно, это карикатура. И в чем проблема? Не в том, что у этой германики такое мировоззрение. Так что она в своем полуподвале могла бы что угодно себе позволить. Но если это тиражируется в массы, если это имеет уже какой-то нормативный элемент, как вот средство массовой информации, распространение, то это уже вызывает, может вызывать справедливое негодование. И у нас, видишь, как ни странные бывают депутатский наш корпус, как они там что-то с экономикой мудрят, что-то с бизнесом, с банками. Но когда вопрос был поставлен, а разрешают ли извращенцам агитацию в школах, школьным, вот все единогласно, 100% Русской Думы против того, чтобы разрешать. Очевидно, потому что их никто не поймет.
Это понятно. Да. А вот то есть то, что многие фильмы даже, вот, ну, допустим, Гай Германика, да, с своим сериалом, вот, Мэрилин Мэнсон, хорошо, пускай. А это светская сторона. Разве православие вообще имеет какое-то отношение к этому?
Она имеет отношение к людям. Везде, вот ты говоришь, светская или не светская, но в светском там не тузики и мурзики принимают участие, а наши братья, наши сестры, наша страна, наше отечество, наши правители, наши воспитатели, наши дети. Поэтому там, где это вред переходит за границы клубного общения, собрались в клуб, ну, как сказать, говорил замечательно Жванецкий, запах он чем хорош, не хочешь, чтобы пахло, отойди. Поэтому, если тебе что-то не нравится, ты православный, отойди, пожалуйста, то есть тебя не зовут туда. Но если они выходят на улицы города, какой-нибудь гей-парад, то, конечно, совершенно... Или в Манеже на Красной площади устраивается выставка, где святыни нашей церкви выставляются в каком-то насмешливом, изуродованном, оплеванном, извращенном виде. То это уже носит совсем другой характер. Это характер нормативного утверждения. Это некоторый довод, который может действовать на подобных нам, и в том числе на нам подопечных. Поэтому, ты же, я был директором гимназии, вот я сейчас завкафедрой. По идее, вот то, что делает университет, вот, например, есть нам дело или нет, радиоуниверситет, там мы к этому прямого отношения не имеем, но он в нашем городе. Лет 5 назад, до этого я просто об этом не слышал, день радио, день Попова.
Вот. Да, Попов
они
у вас крест.
Они устраивают, да, крестный ход, типа, вокруг памятника с криками «Попов воскрес, воистину Попов». Нам есть до этого дело? Обязательно есть дело.
Почему? Это же
объясняю.
Их культура.
Теология, она предполагает себе, как сказать, бытие церкви вне ее канонической границы. Это некоторое словесное исповедание того полезного, прекрасного для людей, которое принесено Богом на землю, которое принято нашим Отечеством, которое веками в нем хранилось. Поэтому теперь подобного рода установления, пускай даже для другого вуза, но в нашем городе происходящее, есть дело растления, есть дело подрыва, разрушения нравственного здоровья, хотя и так вот с ним проблемы, но вот сознательно устанавливать какую-то карикатуру на Пасху Христову в рамках современного университета Рязанского, это преступление. Как вот, например, тоже еще больше, лет 7 назад, в одном из интернатов под Рязанью полную власть получили сектанты. Они дарили детям подарки, они их вывозили в Америку, и дети при встрече с ними, когда о чем вы мечтаете, говорили: «Побыстрее уехать из этой вонючей страны». Да, тогда было правительство, там были нормальные еще люди, хорошие тоже, которые сразу озаботились, и меня, как завкафедры, уполномочили начать заняться каким-то окормлением этого интернатика, и наши студенты втянулись, потому что детки как-то уже увлекаются, детки привязываются, и, в общем, мы не один год ездили в этот интернат, и, в общем, результаты там были очень даже позитивные. Ну, то есть, мы устанавливали, не то, что мы детей заставляли быть православными, заставляли исповедоваться, но, во всяком случае, освободить их от влияния сектантства, это было для нас вполне важным и социально оправданным делом. Или тебе так не кажется? Или
мы
не...
То, что, возможно, православие занимается, вот, так скажем, спасением в чем-то, да, людей, это очень хорошо, то есть помощь какая-либо. Но разве, по сути, православие и какая-либо религия имеет право вносить свои коррективы в искусство, тоже в культуру, вот, заграничить его, угнетать?
Какими-то своими догматами, да? Ну, имеет, не имеет. Горе мне, если не благовествую. Знаешь ли, если молчанием предается Бог, есть такая пословица, и в некоторых случаях общественного вреда или вреда высказаться правдиво, это тоже само по себе является делом чести. Я ведь не сторонник вот этих вооружений арматурой и погромов тех сообществ, которые нам не нравятся. Да, это, я думаю, что никто не поддержит даже из самых горячих, но все-таки церковных людей. Они скажут: давайте соберемся, помолимся. Молодежь обезумела. Сейчас вот какой-то там фестиваль, вот очередной в Праге, там групповое рукоблудие на главной площади Праги. Все торжествуют.
Ну, давайте, как вообще... по мне, так это немного смешно, наверное, даже из точки зрения светской какой-то культурной. Это,
ну,
бывает.
Тем не менее, Запад настаивает.
Та же рок-музыка, к примеру, есть, многие считают из православных, и в том числе моих знакомых, что это несет какую-то агрессию. Вот.
Ну, знаешь, если тебе до фонаря, например, мнение церкви, в каком оно тебе случае, когда ты не думаешь о своем внутреннем устроении в соответствии с христианским духом, с христианским учением. А если ты, например, ходишь в храм, то, и меня спросишь, вот, например, ты не ходишь в храм, и, в общем-то, это тебе интерес чисто культурологический. А как церковь к чему-то относится? Или почему ей не нравится рок-музыка? Ну, странно, не нравится и не нравится. У тебя своя дорога, у нее своя дорога. Но если ты согласен, что с церковью тебе, в общем-то, по пути, а мне, в принципе, нравится рок-музыка, то ты меня спрашиваешь, а вот как рок-музыки, батюшка, благослови? Нет, полезно, нет, я бы хотел. И вы мне доводы представьте основательно, если мне не хотите благословить идти на рок-концерт. Там, тем более Алиса поет про православное. Вот, то я тебе скажу, дорогуша, а ты сам за собой последи. После вот этих прослушиваний у тебя на душе хочется молиться, ты становишься теплее к ближним.
Но если ему стало лучше...
Да. Что значит, ты стал лучше? Ва, я оттянулся, мне стало лучше. Вот, надо посмотреть за последствиями. Может быть, кому-то стало лучше после похода налево, там, после измены супруги. Тут супруга поднадоела, я сходил налево, и мне стало лучше. Хороший левак укрепляет брак. Это что, философия? И батюшка, что вы мне, как сказать, что вы, батюшка, не хотите поддержать? Мне же лучше стало. В каком смысле лучше? Если у тебя, я говорю, есть хоть какая-то чувствительность в отношении духовных предметов и совесть, как тебе подсказывать, тогда скажу, конечно, ты же видишь, как и мне будет удобно тебе объяснить. Если, потому что вообще, ты, по идее, вы сейчас какие вопросы задаете? Вопросы этические. Я в свое время преподавал этику и аксиологию. Интересный предмет. Этика, практическая философия, это наука о морали. Мораль отражает нравственное чувство. А нравственное чувство, оно в ком есть, а в ком нет. Поэтому сама этика, что этично, что неэтично, в конце концов, это достаточно субъективный взгляд. Поэтому, когда подходить к вопросам этики с позиции более-менее атеистических, так и рационалистических, приходится признать, что каждый имеет право на свою этику и свою мораль. Но если мы сознаем себя не автономными, не сами по себе в этом космосе холодном, откуда-то сконструированными из молекул, которые, не знаю, кто вместо нас, в нас соединил, и мы стали такими разумными. Если мы признаем нравственный императив, какой-то закон, установленный тем, кто нас создал, тогда мы либо идем против него, либо с ним союзничаем. А если идем по нему, тогда понимаем, что нам вредит, а что помогает. Поэтому музыка, искусство, оно либо созидает нашу душу, либо разоряет. Поэтому мы и ценим. Искусство, да, имеет право на существование, бесспорно. А вот какое оно, созидательное или разрушительное, вот это может в одном и том же ансамбле разные песни по-разному действовать. Даже, ну, вот вы меня не спрашиваете, например, о моих собственных музыкальных пристрастиях. Вот если я священник, вправе ли я послушать Yesterday? Или Mama Killed the Man, там, это Queen, там, что Богемская рапсодия, там, или еще что-то. Я скажу, что я как был очарован этими произведениями какими-нибудь там, некоторыми Queen композициями там, ну, какими-то еще из этих ансамблей, там, 70-х, 80-х годов, такая классика, то и сейчас я слышу, думаю, как же здорово.
Вот хорошо, что вы про Queen сказали. Есть у меня знакомые, ну, так скажем, которые, ну, православные, вот, как по мне, немного не имеют какой-то границ в этом деле. И я говорю, вот, группа Queen классная, а мне говорит, девушка говорит, ты что? Как ты можешь ее слушать? Их вокалист был гомосексуалистом. Зачем ты это слушаешь? Это грех. Не слушай это. Имеет ли она право мне что-то вообще подобное говорить, влезать в это?
Ведь да, он был такой
дело-то все-таки в искусстве, ну, в музыке. Да, то, она что считает, создавал. Что...
Трагическая личность была перс. Ну, говорил он о себе не так, он говорил о себе, когда ему его же друзья из группы говорили, ну вот, Фредди, там не тем занимаешься, зачем ты, тогда это все было не так популярно. Он говорит, да перестаньте, я просто делаю все со всеми, и никаких у меня нет специальных пристрастий в ту сторону, в другую, то есть полная, ну, как сказать, ну, безграничность.
Без тормозов.
Без тормозов, да, вот. Ну, при таланте, конечно, необыкновенном таланте создавать шоу такое. И вокалом, конечно, очень самобытным, таким запоминающимся. Я об этом говорю, что есть разные вещи у одного и того же исполнителя, некоторые из которых, может быть, даже по причине просто ностальгии, по юности. Вот отчего сейчас многие старички и старушки голосуют за компартию? Ну, потому что в те годы, когда была компартия, они были счастливыми, молодыми, здоровыми, а сейчас не больные.
Ну да, тогда трава Единая была
Россия,
зеленее.
Единая Россия
да.
правит, а они больные. А то они были молодые и красивые. Вот. И поэтому они как не вникают в то безумие, которое принес с собой большевизм на нашу землю, в те кровавые десятилетия, с которыми трудно сравнить даже самые в мировой истории.
Давайте все-таки так, к искусству так, вернемся.
Я так и здесь. Я могу сказать, что вот, являясь православным, однако какие-то произведения из юности могут тебя как-то греть в связи с твоими какими-то, ну, просто светлыми воспоминаниями юности. И ты не обязательно должен ставить им какой-то штамп.
То есть это... в юности все прощается, а потом уже нет.
Ну, какая-то в чем покаялись, то простилось. Ну, просто, знаешь, нельзя жить все время только нормативно. Наверное, к этому стремиться надо, что я слушаю только полезное, что я говорю только о полезном, что я думаю только о полезном. Есть область в духовной жизни, так и должно быть. Но душевная жизнь, она предусматривает некоторую, ну, такую простоту и теплоту. Я смотрю на лес, смотрю на небо. Полезно это или бесполезно? Я могу сказать, слава тебе, Господи, за эту красоту, которую ты создал. Помоги мне исправиться от моих грехов и жить так, как угодно тебе. А могу смотреть и думать, вот же ж, кто-то будет наслаждаться на этой полянке, кто-то загорает на этом берегу моря, а я должен пахать, как папа Карло. Вот. А кто-то в шезлонгах сидит там с продажными женщинами. Вот. И видишь совершенно разное наполнение одного и того же пейзажа, который у меня отражается. Поэтому... есть область душевной жизни. Она включает в себя и хореографию, какое-то движение. В теле должна быть какая-то ритмика.
Но
и
вот
музыку.
Касательно этого ритма, не грешно ли, что человек получает наслаждение от музыки и начинает двигаться в такт? То есть, учитывая то, что священник, он как образец, если ему, ну, фактически запрещено танцевать.
Да, несомненно, прямо запрещено.
Да, то касательно верующих, для них будет ли грехом то, что они, ну, просто получают удовольствие от какой-то музыки и начинают танцевать?
Мера. Ир, вот в этих вопросах уже душевных тут важна мера. У кого, кто, в каком образе жизни. Знаешь, если человек...
То есть, например, конкретно ответить невозможно.
Тут есть все-таки... Точнее, вопрос должен быть именно конкретным, относительно конкретного человека. Если какой-нибудь мужичок провел...
Ну, нет, вот верующий человек, который...
Нельзя говорить в общий... Почему я тебе сейчас объясню? Одно дело, верующий человек живет в монастыре. Ясно, что у него другой немножко стиль и образ
жизни.
Рядовой
прихожанин.
Рядовой прихожанин тоже бывает разный. Если он вчера обратился, а до этого его юность прошла в ночных клубах, в каких-то охотхозяйствах, потому что родители богатые. И вот вдруг он, несмотря ни на что, оставил своих любовниц многочисленных, вот, женился на православной девушке, родили они 3 детей. Вот. То чего ж там плохого, если они со своей супругой потанцуют?
Так,
очевидно,
ну я понимаю,
что...
к чему вы клоните.
Я
значит,
именно к мере.
Образцовому верующему танцевать тоже нельзя.
Ну, образцовый верующий считать монаха, который все-таки решил всерьез исполнить все заповеди Христовы, то, скорее всего, да. Потому что в качестве... То есть это некоторое, как сказать, снисхождение к человеческой природе, которые, ну вот, находят наслаждение, если не в каких-то плотских отношениях, которые все-таки имеют свои границы добрые, там, законного венчанного супружества, то он хочет потанцевать за какой-то, на какой-то вечериночке, он может потом поисповедуется духовнику. Ну, духовник скажет, давай поосторожнее, сильно не увлекайся. Но не скажет ему, если ты еще раз пойдешь в этот клуб танцевать, то вот я тебя не допущу до причастия. Есть, понимаешь, такие грехи, за которые можно лишиться права причащаться. Ну, тот же блуд, там, измены супружеские, оккультизм, гадание, ну, воровство там в каких-то...
Убийство.
Ну, я об этом уже, да, не говорю. Тут, ну, например, те же аборты тоже. Ну, некоторые, кто считает это в порядке вещей, конечно, священник скажет один раз, отлучит на какое-то время, посоветует не причащаться, пока вот произошла эта драма, чтобы человек пришел в себя, покаялся. Но, тем не менее, это не то же самое, что спел песню группы Queen под караоке, когда посидел на дне рождения, выпил немножечко.
А если человек занимается созданием творчества, там, да, искусства, неважно, что это музыка, литература, живопись, а потом, затем он, к примеру, становится очень верующим или даже священником, и его творчество начинает сильно меняться, разве это будет в чем-то не больший грех ограничивать себя в этом?
Ну, Николай Васильевич согрешил перед народом, что написал 3-й том с положительными примерами и написал избранные места из переписки с друзьями и толкование на божественную литургию. Ну, тут уже, друзья, давайте перенесем этот разговор на следующую встречу. Мне не хотелось бы с вами расставаться надолго. Хорошо? Вот, потому что время вышло. Вот, а тема действительно интересная. Давайте подумаем теперь об искусстве священников. Очень интересная тема.
Хорошо.
Хорошо, благодарю вас сердечно и вас, дорогие наши друзья, радиослушатели. Храни вас Господь. Всего доброго.
До свидания.
Душевная вечеря.